la 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 la.
Bésame.
Hey!
Bésame mucho.
Добрый день, дамы и господа. Вас приветствует подкаст «Ядерный паровоз». С вами в студии Дмитрий Донской, Андрей Экстректор. Усаживайтесь поудобнее, ну а мы начинаем.
Блюда из говядины назвали наиболее вредными для биоразнообразия. Представляешь? Наибольший ущерб биоразнообразию в мире приносит потребление блюд, в составе которых присутствует говядина. Заметный ущерб в биоразнообразию также вносит курица, рис и бобовые. Это связано с тем, что для их производства нарушаются особо ценные для большинства числа видов места обитания, например, в Бразилии и Индии. А наименьший ущерб биоразнообразию приносит производство продуктов из пшеницы и крахмалистых овощей. К таким выводам пришли ученые, проанализировав более 150 популярных блюд в 25 странах мира. Результаты исследования опубликованы в журнале PLOS One.
Меня опять терзают смутные сомнения.
А еще коровы пукают.
Ты понимаешь? Это, короче, видимо, спонсировали эти наблюдения, вот эти вот, я даже не знаю, как это назвать, заключения. Это вот производители того риса со вкусом говядины, помнишь? Говяжий рис. Рисовая говядина. Да, пластмассовая говядина, вот это вот, синтетическая свинина. Это вот спонсоры вот этого, это они.
Безобразие, да.
Как же страдает биоразнообразие. Я в шоке.
Они коррелируют, что типа вот, чтобы было много говядины, нужно много пастбищ. А пастбище где сделать? Нужно леса вырубить, да? Тогда будет пастбище.
Полей же, конечно же, у нас мало,
Мало. Их нужно больше, особенно в Латинской Америке. Там вообще Амазонка и дельта реки. То есть там вообще тропические леса. То есть их нужно всех под корень, чтобы там паслись коровки. Мало того, что которые будут поедать просто банально траву, на месте которой росли деревья, которые легкие планеты, так они еще и пукать будут. Ну, вот это все ужасно.
Американцам воняет.
Американцам поэтому, под да. нос, да-да-да, подпукивать. Вот поэтому, да, в этом и проблема.
Так, а что у нас еще? Вчера поздно вечером по московскому времени NASA и компания Initiative Machines подвели итоги миссии АМ-1 по автоматическому спуску на Луну посадочного модуля, созданного в США, а также показали новые фотографии с места спуска. Миссия названа успешной, несмотря на жесткую посадку. Вообще, несмотря на то, что он просто рухнул, перевернулся и нервно зафотографировал все, что смог. Просто успешно, понимаешь? Они не могли сказать, что неуспешно, потому что это позор. Для США это стало первым актом спуска автоматической станции на Луну с 1968 года. Вся полезная нагрузка НАСА доставлена на поверхность и собрала там необходимый пакет данных.
Достала, и слава богу.
Ты понял? Они вывернули все равно в позитивный лад. Вот же сволочь, а. Ничего не получилось. Ты просто позоришь. Я не представляю, почему в интернете до сих пор никто не пишет о том, что они опозорились. Якобы человека высаживали, а здесь не могут просто техническую станцию скинуть.
Да, фотки вверх ногами делали.
Так он же там валялся на боку, и они там удаленно пытались что-то там, знаешь, как-то хоть что-то с него.
А это не та новость, о которой я говорил, что где еще солнечная батарея заклинила.
Да, у нас их несколько, да, было. Они все там пытались как-то выдать желаемое.
Да, да, да. Только бы пережил еще одну лунную ночь. Денег-то жалко, много потрачено.
Ну, упал да упал. А следующее у нас есть новость. Это эпигенетическое редактирование снизило уровень холестерина, возможно, навсегда. Интересненько? Да.
Давайте, давайте.
Смотри. Эпигенетическое редактирование направлено на изменение экспрессии конкретных генов, которые участвуют в развитии заболевания. Такой подход более привлекателен по сравнению с обычным редактированием генов методом CRISP, поскольку позволяет снизить риски осложнений из-за нежелательных последствий резания ДНК. Эпигенетическое редактирование происходит путем добавления к ДНК определенной химической метки – метильной группы, чтобы выключить или включить ген в зависимости от цели. Теперь на примере моделей мышей с высоким уровнем холестерина ученые показали модели мышей, да.
Да,
ученые
да.
показали.
Значит, свежая новость, свежая, да.
Свежак, да.
Да, да, да.
Что редактирование эпигенома успешно справляется с патологией. Мишенью во время лечения был ген PCSK9, связанный с высоким показателем холестерина. Уже через месяц уровень белка упал до нормы и оставался низким в течение 11 месяцев наблюдений. В конце эксперимента ученые не заметили каких-либо признаков отката назад, поэтому предположили стабильность улучшения в течение длительного периода времени. Дальнейшие наблюдения и эксперименты покажут, может ли эффект длиться годами. В настоящее время проводятся десятки различных исследований, которые направлены на эпигенетическое редактирование для лечения или профилактики конкретных заболеваний. Например, уже проводится пилотное клиническое исследование, направленное на ген MYC, который сверхэкспрессируется при многих типах рака. Если ученым удастся заставить его замолчать, это может обеспечить защиту от рака. Вскоре будет получено подтверждение или опровержение этой гипотезы. А мы будем за этим, собственно говоря, следить.
В общем, методика CRISP наша любимая.
Да. Ну, это сейчас другая методика. Эпигенетическое редактирование.
Ну, да.
Так что...
Хорошо. Вот. Делом, вроде полезным делом занялись, наконец-то.
Вроде, да. А у вас что?
Слушайте, а я хотел вернуться немножечко в космологию, как мы все любим. Недавно только посмеялись по поводу очередной успешной посадки американского непилотируемого модуля на Луну, да. Ну, пока эти ребята так развлекаются, у нас есть реально крутые дядьки в белых халатах, которые занимаются передачей и изучением этой истории, передачей энергии, причем солнечной энергии, из космоса на Землю. Представляете?
Uh-huh.
Очень, кстати говоря, интересная тема. А ученые в настоящий момент продолжают искать чистые и устойчивые источники энергии. Одним из перспективных направлений в этой деятельности считается разработка технологий, которая позволяет улавливать солнечную энергию непосредственно в космосе. Ну, а затем передавать ее на Землю. Определенных успехов в этом добились ученые из Калифорнийского технологического института, которым удалось собрать энергию с помощью орбитального спутника и передать ее на Землю. Речь идет о миссии Space Solar Power Demonstration, SSPD-1, которая реализуется силами команды ученых Space Solar Power Project и Caltech в сотрудничестве с Indie Semiconductor Inc., лаборатории реактивного движения NASA, Amazon Web Service и стартапом Guru Wireless, являющимся одним из подразделений Caltech, совместная деятельность привела к тому, что ученым удалось собрать немного энергии на орбите Земли, а затем передать ее на поверхность нашей планеты, что можно считать серьезным достижением. Подробная информация о проделанной работе была изложена в статье исследователей, которую публиковали в RF. На Земле люди научились использовать солнечный свет для получения энергии, но даже самые передовые технологии на данный момент имеют свои недостатки. Ну, например, пасмурный дождливый день, понятное дело, что батареи там могут эффективность показывать только 25% от номинала. К тому же они не могут вырабатывать энергию в темное время суток, что вообще невозможно. В это же время размещенные на орбите солнечные панели могут непрерывно генерировать энергию. И если они ориентированы таким образом, чтобы на них всегда попадал солнечный свет, ученым остается только разработать надежный способ его передачи с орбиты на Землю. Значит, они для этого разработали специальный прибор, устройство Microwave Array for Power Transfer Low Orbit Experiment, с помощью которого и осуществлялась передача энергии из космоса на Землю. Такая хреновина большая, выполненная в виде небольшого спутника, да, спутник это называется CubeSat в размере 6U, и он уже конкретно способен принимать солнечную энергию, собранную с помощью фотоэлектрических элементов. Значит, затем MAPL задействовал выпрямляющие антенны решетки для преобразования солнечной энергии в радиочастотную. И уже после этого синтезировался луч радиочастотной энергии, который и был передан на Землю. А аппаратура для приема и преобразования сигнала в постоянный ток, а также для слежения за MAPL, располагалась на крыше лаборатории Мура в Колтех. Реализация миссии началась у нас буквально недавно, в январе, когда исследовательский аппарат с помощью ракетоносителя SpaceX Falcon 9 был доставлен на низкую околоземную орбиту. И уже через два месяца ученые начали экспериментировать с MAPL, и в результате миссия была признана успешной. В дальнейшем исследователи планируют создать созвездие спутников SSPD-1, которое сможет передать на Землю энергию для снабжения 10 тысяч домохозяйств. Однако до этого еще далеко. Ну, на данный момент MAPL улавливает в космосе от всего лишь 175 до 251 милливатта за раз. А до наземной станции дошел только 1 милливатт. Вот тут как бы...
Перспектива.
Мы за идею, называется.
Я даже не знаю, с чем сравнить. Да, это ужасно.
Да, вот вроде как бы мы там собрали вагон, а передали вам болт.
Да-да-да-да.
Вот. От вагона болт получите, но у нас будет вагон, ребят. Там-то у нас вагон.
Когда-нибудь, да-да-да. Когда-нибудь целый вагон дойдет до вас.
Вагон. Вот 10 тысяч домохозяйств получит свой свет. Электричество, да.
А что если будет, знаешь как, может быть у них в головах идея сделать летающие спутники, собирающие энергию, а ты в подписочном режиме ставишь дома себе антенну, да, принимающую, и, собственно говоря, с этих спутников, электричество домой себе заводишь.
Да,
может, как-то слушай, так кажется, они это
вопрос
видят.
Вопрос технологии, мне кажется, передачи энергии, да, то есть я думаю, что одну энергию нужно преобразовывать в другую, скорее всего, эту энергию, которую легче всего транспортировать на дальнее расстояние, и ее уже передавать по беспроводу, как Тесла делала, да, а потом ее реорганизировать уже в какую-то энергию, там, движение, качение, трение, неважно чего. То есть вопрос просто генезиса этой энергии и подбора того, что будет работоспособно на очень длительных дистанциях. Но,
мне кажется, это видим, какая-то пока... неживая идея вообще.
Не очень, да. Ну, слушай, ты же видишь, вот мы новость читаем, прям так, прям прорыв, а потом хлоп, а у тебя спутник вверх ногами на Луне прилег.
Ну да.
Ну все хорошо, ребят.
Ну все замечательно. Это успех, это успех.
Это успех, однозначно. Вы видите фотографию вверх ногами, ну это норма. Ну что ж, идея, задача хорошая. Ну, а дальше будем следить. Спасибо. У вас что?
А у меня ученые все ждали и не дождались. За последние 50 лет в Тунце не стало меньше ртути. То есть, видимо, они просто ждали, когда количество ртути просто само собой упадет. Вообще, тунец – это отвратительная рыба в плане того, что она просто невкусная. Массово ее здесь едят в Америке. Это любимое, это, конечно, американское блюдо, тунец. И по содержанию ртути она, конечно, просто впереди планеты всей. Там после каких-то, наверное, японских рыб около Фукусимы. Вот, ну не суть. За последние 50 лет концентрация ртути в тунце в разных регионах мира оставалась стабильной и составляла порядка микрограмма на грамм массы, несмотря на принятые усилия по снижению ее промышленных выбросов. Это может свидетельствовать о том, что за последние сотни лет почему-то сотни лет, если говорится, да, 50, уже сотни, уже сразу, понимаешь, да, как статьи пишут? За последние сотни лет большое количество ртути накопилось в подповерхностных слоях океана, и теперь она мигрирует в верхний 50-метровый слой. Согласно результатам моделирования, чтобы снизить приток ртути в него выбросы, нужно сократить практически до нуля. Но даже при этом сценарии ослабление биоаккумуляции станет заметным лишь через несколько десятилетий. Такие выводы содержат исследование, результат которого опубликованы в журнале Environmental Science and Technology Letters.
А можно я вам это еще... Как там у нас сейчас правильно слов принято нету говорить? Базу сдам.
Базу
сдам. Я вам скажу большой секрет. А большой секрет заключается в том, что тунец не настолько красный, как вы привыкли его видеть, а тунец красит. А вот когда тунец красит, даже ну, тушку, филешку, да, там бывает лойн тунца, лойн разрезанный на отдельные филе, это уже саку. Вот, и лойн, и саку его красят, чтобы он был более красный и более красивый. А вот эти краски уже могут содержать ртуть. Только никому. А то китайцы расстроятся.
Вот. Что там есть интересное еще?
Знаете, да, на самом деле я нашел интересную новость. Она связана с негормональными он самый только для мужчин.
Это отличная новость. Замечательная.
Отличная новость для сильного пола. Во время работы над созданием лекарства ученые подробно изучили механизм сперматогенеза и обнаружили важную роль одного маленького белкового комплекса в регуляции экспрессии гена во время выработки сперматозоидов. Блокировка вот этого механизма привела к успешному и безопасному подавлению фертильности
у моделей мышей.
Конечно же, вы знаете. Как известно, во время сперматогенеза важную роль играет ретиновая кислота, которая запускает процесс преобразования стволовых клеток в зрелые сперматозоиды. Оказалось, что рецепторы ретиноевой кислоты сначала связываются с белком SMRT, а затем с HDAC. Вот этот комплекс белков уже синхронизирует экспрессию генов для выработки сперматозоидов. Прямое воздействие конкретно на ретиноевую кислоту и ее рецепторы может привести к множеству побочных эффектов. Поэтому ученые использовали уже доступный пероральный ингибитор MS-275 для подавления для подавления HDAC. Быть точным. В результате грызуны больше не могли производить зрелые сперматозоиды, но их либидо оставалось на прежнем уровне. Особенно важно, что через 2 всего месяца после прекращения приема препарата фертильность полностью восстановилась, а все последующие поколения этих животных были здоровыми. Наблюдения показали, что препарат не повреждает стволовые клетки сперматозоидов и их геномную целостность. Именно целевая стратегия воздействия обеспечивает обратимость всех этих процессов, утверждают авторы. Прекрасная новость, господа.
Ждем в аптеку.
Ждем, да.
Это просто заверните 2.
Это просто так, пятерочки на кассе.
Это так здорово.
Да. В Дикси просто дайте 2 пакета, дайте, пожалуйста.
Да.
2 слайсика, да.
Прекрасно. Ты просто про стволовые клетки сейчас упомянул, да? Основополагающие клетки строительства всего и вся в нашем организме и во всех.
Да.
И я просто думал, читать одну из новостей про ВИЧ и рак или нет. А тут как бы они пересекаются, И я решил как бы ее сюда встроить, потому что на этом же основано. Смотри, врачи полностью вылечили человека, умирающего от рака и ВИЧ.
Ну, звучит, конечно, красиво.
Оптимистично, но ничего нового в этой статье сейчас не будет. Современная медицина в очередной раз сотворила чудо. Недавно врачам удалось полностью излечить человека, годами страдающего от рака и ВИЧ. Излечить. это неправильная формулировка, потому что лечения абсолютно здесь, по сути, нету никакого. А, смотри, обычно даже один из этих страшных симптомов убивает пациента за считанные годы или даже месяцы. Но жителю Калифорнии по имени Пол Эдмонс удалось победить сразу эти две болезни. И все это благодаря пересадке стволовых клеток от здорового донора с очень редкой мутацией. А мутация там была... квич. Понял, да? То есть человек, который, у которого иммунитет квич. То есть этому чуваку пересадили стволовые клетки. Вот я сейчас прочитаю. Такая хирургическая операция обычно производится в качестве заключительного этапа лечения острого миелоидного лейкоза, лейкемии и миеломы и лимфомы. Господи, сколько слов-то всяких странных. Сначала производящие кровь стволовые клетки в костном мозге пациента были разрушены в ходе химиотерапии, то есть убивают их. Потом в костный мозг были введены здоровые стволовые клетки от донора. Таким образом, организм Пола Эдмонса начал производить здоровые клетки крови, и его рак был излечен. Заодно хирургическая операция полностью избавила его от ВИЧ. Дело в том, что у донора стволовых клеток имелась генетическая мутация CCR5-Delta-3, которая делает людей устойчивыми к ВИЧ. Она встречается только у 2% населения людей Земли. Поэтому пациенту очень повезло. Вирус иммунодефицита человека использует рецептор CCR5 для проникновения в иммунные клетки. Но при наличии мутации CCR5-Delta-3 этот путь становится для него закрытым. Вот и все. Ничего нового. Почему они это выдали?
Все на изи.
Но пересадка стволовых клеток, она уже давно всем известна.
Просто этого чувака я бы клонировал. У которого прям такой уникальный организм.
Но на самом деле на же надо извлекать из этого пользу. Надо анализировать вот эти все клетки, да, базовые наши, и добавлять к ним рецепт здоровья. И пересаживать кому куда надо. Только вот эта пересадка, конечно, жесткая. Это жестко.
Ну да.
Это тебе в спиной мозг делают отверстие, по сути, вкачивают туда химию. Она убивает там все вместе с мозгом. А потом туда закачивают, по сути, новое. Вот как-то так это работает. Это жуть.
Перезагрузка.
Жуть, да. Можно было бы как-то влиять, знаешь, типа вот как вакцины МРНК, да, вот как CRISP, как предыдущее, вот то, что вот это редактирование генов, да. Мы просто делаем МРНК, которая учит ДНК, в том числе и этих всех клеток, да. Ну, я имею в виду стволовых. Они же тоже имеют ДНК. То есть перестраиваться, что-то дополнять, как-то переконфигурироваться и влиять на весь организм. Это было бы прям круто. Надо общий знаменатель найти и от него отталкиваться. Ну, давай напоследочек еще новость.
Китай строит самую большую гидроэлектростанцию в мире. Она сможет питать миллионы домов, в отличие от проекта из Калифорнии. На самом деле... Да, Китай хочет перестать вредить природе, вырабатывая энергию при помощи гидроэлектростанций. А Китай же в этом плане является безусловным чемпионом мира в области строительства плотин и гидроэлектростанций на данный момент.
Это да.
Мало того, что их много, так еще среди них есть самая мощная конструкция в плане вырабатываемой электроэнергии. И сейчас мы с вами поговорим именно про одну из них. Речь идет о гидроэлектростанции. Не буду говорить, как она называется по-китайски, потому что это будет фиаско, братан. Но она называется по-русски «Три ущелья».
«Три ущелья» — отличное название.
«Три ущелья». Все просто, ребят, easy deal. Расположенная на самой длинной в Евразии реке Янцзы. В 2014 году эта конструкция смогла выработать такое количество энергии, что ее хватило для обеспечения энергии нескольких миллионов домов. В периоды обильных дождей гидроэлектростанция способна вырабатывать еще больше электричества. Недавно стало известно, что скоро в Китае появится еще более мощная гидроэлектростанция, способная побить все предыдущие рекорды. Будущая плотина сможет обеспечить энергией огромное количество людей и сократить выбросы парниковых газов. Значит, вот в 2021 году Китай объявил о своих намерениях создать суперплотину, которая будет в 3 раза мощнее, чем 3 ущелья. Она будет располагаться на реке Брахмапутра, которая является крупнейшим притоком реки Ганг и тянется через территории Китая, Индии и Бангладеш. Если гидроэлектростанцию удастся построить, то к 60-му году китайские власти хотят достичь углеродной нейтральности. Вы понимаете, каким способом ее нужно достигать, товарищи европейцы, эту нейтральность? Плотину нормальную построите на нормальной реке, все, у вас электричество будет везде. Значит, и, соответственно, звучит вообще, конечно, как отличная идея, только вот идея уже подвергается, на самом деле, суровой критике. Тут, с другой стороны, экологи подъехали. Ну, вот. Дело в том, что во время строительства гидроэлектростанции вот 3 ущелья, да, которые я изначально говорил, из своих домов было всего лишь выселено 1,2 миллиона человек, потому что затопили все. Также из своих обитаний лишились огромное количество животных, ну и, короче говоря, вред был. К тому же строительство такого сооружения, вот как вот новая вот эта вот гидроэлектростанция, усложнит отношения Китая с соседями, все потому, что Индия и Бангладеш сильно зависят от воды в реке Брахмапутра. А плотина может изменить потоки воды, что может стать причиной ее дефицита. Таким образом, важно отметить, что споры по поводу воды ведутся не только между Китаем, Индией и Бангладешем. Вот, допустим, сейчас вот в Эфиопии строится мощная гидроэлектростанция Хедасе. Она находится на реке Голубой Нил и после начала работы станет самой большой на территории Африки. Строительство вот этого сооружения критикуется уже Суданом и Египтом, потому что они опасаются истощения собственных водных ресурсов. Собственно говоря, водное будущее и гидроэнергетика, это, с одной стороны, очень хорошо, но, как показывает наша практика, нужно еще, как говорится, 15 раз все на бумаге посчитать. Потому что может случиться так, что кто-то-то засохнет.
Ну, слушай, самое большое КПД все-таки у атомных электростанций, как ни крути.
Ну, это да, это да. Как ну, бы гидроэнергетика просто ну, попроще, что ли, в этом плане. Ну, с точки зрения рисков. Ну, тут-то она ладно, один раз смоет.
Попроще, высохнет, и дальше живее. Но она экологию сильно убивает водную. То есть, в ней же ничего не живет в воде.
В чем? В какой?
В заводях в этих.
Почему? Там рыбы дофига.
Не-не-не, там в плане того, что там же фильтры стоят и всякая такая дрянь. И, по сути, после заводи вода выходит, она же никакая.
Там есть рыбопропускные истории в гидроплотинах.
Ну, есть, но это все равно все да. Такое. Уже проще тебя, атомную станцию построить, понимаешь?
У тебя биом просто будет разделен на до и после, то есть верхнее течение, нижнее течение.
Вот это не проблема. Да. Ты как бы регулируешь тут природу, а это делать нельзя. Вот тебе и вопрос биоразнообразия, понимаешь? За который они так бьются.
Ну, вот тут кто? Коровы против плотин? Битва не равна.
Да. Давай еще напоследочек про лечение головной боли без таблеток. И закругляемся. Ученые стали ближе к этой технологии. А головной мозг является самым главным органом человеческого организма. Давай я не буду читать про головной
вот
мозг.
Вот эти красивые слова.
Да, какие виды таблеток есть, сколько их принимать надо, сколько ударов по голове надо
получить. Мы все об этом скоро... Так или иначе узнаем.
Да. В рамках исследования, в котором приняли участие 23 добровольца, вообще ни о чем. Ни о чем. 23 человека.
23 человека.
Еще и добровольцы.
Лаборатории.
Сотрудники лаборатории.
Да.
Ученые воздействовали ультразвуком на островковую долю их головного мозга. Эта область играет основную роль в обработке боли. А также участвуют в управлении эмоциями, регуляции аппетита, самосознания и социальным взаимодействием. Ультразвуком называется разновидность звуковых волн, которые не воспринимаются человеческим ухом. Когда эти волны достигли островковой доли, они изменили его активность, и добровольцы действительно почувствовали облегчение. К тому же у них изменилась частота сердцебиения. Возможно, между ощущением боли и сердечным ритмом есть какая-то связь. На сегодняшний день... лечение головной боли при помощи ультразвука находится в зачаточном состоянии. Среди, я бы сказал, этих 23 лаборантов, ну, ученые надеются, что в будущем таким способом можно будет облегчать состояние людей с хроническими болями. Вот так вот. То есть мы как бы ультразвуком убиваем просто, ну, собственно говоря, последствия. То есть вот у нас головная боль – это сирена, да? Пожар вот когда у тебя, да, вот разгорается,
ну, это просто триггер
в организме.
Триггер того, что
это уже, просто нарушение. Показатель. Это горящая красная кнопка. Мозг,
да?
Мозг, голова болит, потому что у тебя где-то что-то, какой-то сбой в организме. И мы такие говорим, а давайте мы просто выкрутим лампочку, и все, ультразвуком.
Да,
и болеть-то не будет ничего, да, все нормально. Ну, собственно, на этом все на сегодня.
Да, здравствует лечение последствий. Ну, да. Спасибо вам.
Намасте, спасибо и удачи.
Потому что надо начинать подкаст.